Христос воскресе! Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы предлагаем вам вместе с нами отправиться в Российский этнографический музей для того, чтобы узнать, как же наши предки отмечали Пасху. Ну а кроме того, мы научимся играть в весенние игры, узнаем их правила и поговорим о важности игрового обучения. В Российском этнографическом музее дети учатся истории родной страны на тех предметах, что сохранились до наших дней, а когда-то были в обиходе у наших прапрабабушек и прапрадедушек. Не все ребята из этноклуба имеют опыт религиозной жизни, и пусть так, но прикасаются к истории православия, узнают о Христе.
А в честь какого события празднуют праздник Пасхи, кто мне скажет?
Может, кто-то знает? Давай, Ваня.
Иисус воскрес!
Воскрес, правильно. И этого праздника так ждут целых 7 недель, стоят на посту. А кто мне скажет, что такое пост?
Это когда не едят мясное.
Не едят продукты животного происхождения. И все, только это пост.
И когда тебя просят помолчать, ты молчишь.
Правильно.
Есть 3 золотых правила. Потерпеть, помолчать и уступить.
Молодец. Ну вот... Если только будешь не вкушать что-то животного, пищу животного происхождения, это будет не пост, а диета. А самое главное для человека быть духом сильным, потому что силен не тот, у которого, знаете, мышцы такие большие, как у боксера, а тот человек, который может помолчать, если ругают, потерпеть, если ему тяжело, и уступить, если его просят. И этот пост идет целых 7 недель, и заканчивается он... И ждут так готовятся всех праздников, празднику готовятся, празднику Пасхи. Пасху празднуют, смотрите, вот мы с вами перед календарем находится. Календарь у нас похож на что наш? Круг.
На колесо.
На солнце, а еще?
На колесо.
На колесо. А на луну похож?
Да.
Вот мы живем по лунному и по солнечному календарю. Праздники у нас празднуют по солнечному. Праздники празднуют по солнечному календарю и по лунному календарю. Вот Пасха у нас каждый год в разное время. Ее считают по лунному календарю. И от нее, от Пасхи, все праздники остальные считают, главные праздники. И вот от Масленицы до Пасхи как раз 7 недель держат пост. Так готовятся, так ждут этого праздника. Даже собирают всю вот эту еду, которую не вкушают. Яички собирают, молоко, творожок, чтобы потом приготовить особые блюда, чтобы встретить Пасху. И мы с вами отправляемся дальше в путешествие. Мы с вами подошли к витрине, где представлены предметы, которые в первую очередь нужны к Пасхе. А какие блюда готовят на Пасху? Кто мне скажет?
Раскрашивают яйца в разные цвета.
Раскрашивают яйца. Что еще делают? Какие блюда? Главные.
Из молока блюда готовят.
Делают из молока творожок, из творожка делают самое главное блюдо – Пасху. Вот смотрите, у нас здесь форма специально для Пасхи. Туда берут творог, кладут в этот творог изюм, орехи и ставят туда, переворачивают эту горку вниз. Все стекает, видите, там отверстие такое есть специальное. В марлечку кладут этот творожок, лишняя вода стекает. Потом берут эту горочку, переворачивают, досочки убирают. И получается вот та самая горка, самое главное – угощение, которое готовят к Пасхе. Оно так и называется – Пасха. И смотрите, здесь есть специальные такие символы, самые главные, прямо в этих досочках прорезанные. Они старинные досочки, им уже более 100 годочков. Вот что вы здесь видите, какие буквы? ХВ, то есть что значит?
Христос воскрес.
Христос воскрес. Что еще здесь за символы на этих? Какие вы видите?
Цветочек. Растение, тюльпан.
Есть верба с яичком. Верба, вербное воскресенье за неделю.
Две палочки и лестница.
Да, лесенка, две палочки на Вознесение. Это самые главные праздники, которые после Пасхи идут. И крест здесь есть. Вы видели когда-нибудь крест?
Да.
Вот у него есть верхняя палочка и есть нижняя палочка. Это Иисус Христос был распят между двумя разбойниками. И один из разбойников все время над ним смеялся, говорит: «Ты же сын Господа, почему же ты не попросишь своего отца, чтобы он тебе помог?» И издевался над Иисусом Христом. И вот с одной стороны он был, а с другой стороны был еще один разбойник, который говорил: «Как же так, Иисус Христос, вот это же я всех людей грабил, последние рубахи лишал, жизни человека лишал. Помяни меня во царстве твоем, когда будешь у отца твоего». И вы знаете, вот эта вот нижняя палочка, где были прибиты ножки Иисуса Христа, она взяла и повернулась. Один конец показывает наверх, прямо в рай. Это тот самый разбойник, который раскаялся. А другая палочка пошла вниз, прямо в ад. Это тот самый разбойник, который не раскаялся в своих грехах. И у нас даже крест всегда показывает направление света, который конец идет наверх. Он показывает, ну, какую сторону света знаете?
На север.
На север показывает. А которая вниз?
На юг.
На юг.
На юг. Вот мы по кресту можем на церкви, на храме, можем узнать направление, если не знаем. Даже компаса нам не нужно. Ну вот на Пасху, конечно, здесь разные символы представлены на этой пасочнице. Называется специальная коробочка. Но еще же красят яйца обязательно, правда же, на Пасху? Ходят вот с такими корзинками, наберушками из дома в дом раньше ходили, еще из деревни в деревню. Сейчас бы, может быть, из города в город бы пошли в гости. Проходят долгие, большие расстояния и идут, особые песни поют. Как эти песни называются на Пасху?
Волочебные.
Волочебные. А вот эти люди, которые ходят, они так устают, что у них ножки уже заплетаются, как бы волочиться начинают эти ножки. И они так и называются – волочебники. Они подходят к дому, спрашивают, дома ли хозяева, и хозяева отвечают – дома. Они спрашивают: благословите песню спеть волочебную. И хозяева благословляют. Тогда они поют целые пожелания хорошие. Поют: «Пришли стали, Христос, Сыне Божий воскрес, под окошком. Встань, хозяин, и с хозяйкой, с малым детком в твоем саде чудо чудится, церква рубится, а в твоей церкви стоит престол, а на престоле все празднички». Лежит книга, а в этой книге все празднички. И в этой книге все праздники, которые друг за дружком ходит и другой праздник не обходит. Все описаны в этой книге, чтобы мы целый год еще, и те люди, которые живут в этом доме, еще целый год по земле бы ходили и эти праздники праздновали.
Мы обещали научить вас играть в традиционные для нашей страны пасхальные игры. Пора приступать.
С приходом Пасхи наступает особенный период в жизни, когда все уже стараются выйти на улицу, начать веселиться после долгого великого поста, когда люди сдерживали себя, да, и поэтому начинали играть. И прежде всего, конечно, играли и на улице. И на Пасху основные игры были связаны с яйцом, да, яйца украшались, девчонки и мальчишки менялись друг с другом и устраивали соревнования. И вот одним из таких распространенных были катать яйца по желобку. Но в некоторых местностях, где, например, была холмистая местность, да, могли катать яйца и с горки, или с холмов, вот. Ну, а если такого не было, то могли изготавливать специальные желобки. И в домашних условиях, если, например, на улице был дождь, или еще много снега было, могли катать эти яйца в доме и соревноваться таким образом. Каждый участник перед желобком раскладывал свои яйца, мог несколько даже яиц выставить, скажем так, в игре, да, и одно яйцо было водящим каждого человека. И этим яйцом, кидая, какие яйца задевают чужих участников, значит, те себе и забирают. Если было яиц не так много, то следили могли, например, забрать только то яйцо, которое первое было задето. И таким образом у какого-то участника этих яиц становилось больше, тот выигрывал, а кто-то мог уйти и совсем без выигрыша. Вот, например, устраивали соревнования, катали яйца в ложке, да, на вытянутой руке. Считается, если сильно долго можешь продержать яйцо в руке на ложке, то значит у тебя хорошее здоровье, да, поэтому следили за этим. И вот нужно было пройти, обойти какое-то препятствие и затем передать следующему. И могли на команду играть, на несколько команд, а могли просто как бы друг другу, исполняя те же самые волочебные пасхальные песни. Но если было много ребят, не только могли на вытянутой руке, но и покатать по земле. Потому что изобретательность детская, всем известно, что они фантазируют на ходу. И прокатить яйцо не только по земле, но и по полу, если в доме играли, да, то тоже, например, могли тем самым как бы это яйцо прокатить, чтобы земля у нас, та, которая, можно сказать, поскорее проснулась, и наступила весна. И вот я, как в данном случае, Пасха у нас очень ранее в этом году, 8 апреля, и чтобы весна наступила, проснулась наконец-таки земля. Вот. Но и вот таким образом дети играли, обменивались яйцами и объедались. Помимо, конечно, традиционных игр, которые игрались только в это время, что, например, связано с яйцами, или там вот на Рождество калядовщики ходят, также играются с пряниками, то в это же время могут играться любые другие игры. Ну вот одна из таких любимых игр, и что у детей, что и у взрослых, была растяпа. Когда встают парами, один спереди, другой сзади, за руки держаться не надо, вот, и один человек лишний, у него нету пары, и вот он становится в центре, его называют растяпой. И как только заиграет музыка, все, кто стоят во внутреннем круге, ближе к этому центральному, все идут плясать. Как только музыка остановилась, те, кто стоял за спинами сзади, они оказываются столбиками, которые не движутся и ждут, когда за них, когда становится музыка, забегут вот те, кто плясал. И тому, кому не хватило места, он оказывается растяпа. Если он первый раз останется, то мы ему скажем: раз, два, три, растяпа ты. Если он второй раз остался, не нашел себе места за столбом, то мы скажем: раз, два, три, четыре, пять, растяпа ты опять. А если и третий раз, то досчитаем до семи и скажем: шесть, семь, растяпа ты совсем. Вообще нужно отметить, что вот не случайно каждый в этой игре ищет для себя пару, потому что отмечали тоже, что один человек, он как сирота, поэтому каждый старался найти себе пару. Не зря говорят, да, что в семье человек и не пропадет, и его накормят, и прислушаются, и приголубят его, если какая-то беда у него случилась. Так и старается человек каждый для себя найти своего либо верного друга, либо верного соратника, либо, ну, человека, с которым он проживет в дальнейшем свою жизнь. И вот как раз-таки эта игра нам моделирует ту ситуацию, которой он в дальнейшем будет прорабатывать в своей жизни и находить вот этих верных людей, верных для него помощников своей жизни. Собираясь на гуляние, конечно же, особенно уже молодежь постарше, от 12 лет, начинают играть в другие немного игры. И парни выделяются своими какими-то особенным поведением. И здесь начинаются игры, которые связаны именно со взаимодействием парня и девушки. И вот одна из таких игр – это платочек. Когда девчонка бросает платочек, а все собравшиеся парни должны непременно поймать этот платок. Если они не поймали и платок упал на землю, то парни все должны отжаться столько раз, сколько скажет девушка им. Вот, в следующий раз она снова бросает. Какой парень поймал этот платок, тот идет выбирать себе девушку, с которой он пляшет. Выбирает, кладет ей этот платочек на плечико аккуратненько. Девчонка берет его и красиво танцуя, перед этим парнем, который тоже, в свою очередь, должен плясать, этот платочек не дает ему поймать. А парень, его задача, должен выхватить, не хватаясь за эту девушку. То есть он должен выхватить только этот платок. И вот таким образом, в свою очередь, они показывают мастерство своего танца, ловкость, но и парни свое умение именно реакции показывают. Одно из таких весенних игр, ну или связанных, можно сказать, с орнитоморфной темой, да, очень активно развитую в различных фольклорах, не только русских, но и многих других, это вот игра, связанная, которая называется «Селезенеутка». Таких игр существует различное количество, и они бывают в разных интерпретациях. Но вот, например, девочек маленьких очень тоже часто сравнивают с припёлками, такие, которые шустренькие, быстренькие, летают активно. Постарше, когда девушка вырастает, ее сравнивают с лебедушкой или с удушкой. Почему? Потому что у нее появляется селезень, молодой человек, скажем так, да? Вот взрослее ее могут назвать, когда она уже выйдет замуж, курицей-насесткой, потому что у нее появляются цыплятки. Так вот, и поэтому вот эта тема «Селезень и утки», она неспроста возникает и, собственно, и в играх. Вся молодежь собирается, держится за руки, поднимают воротики, да, из рук. И в центре стоит утушка, а селезень за кругом, который должен поймать эту утку. Стоящие в круге, исполняя песню, должны как бы закрывать и открывать воротики. И в идеале они должны открывать за тех, кого болеют, и закрывать за того, кого они, да, не болеют. Но в жизни бывают различные ситуации. Нужно все время как бы здесь немного регулировать это, чтобы, например, если утушка совсем маленькая бывает, попадается, да, ее быстро поймают, не дать сразу селезню на нее налететь. Ну или наоборот. Вот, и таким образом играют и стараются друг друга догнать. Одна из также игр, связанная с хороводами, с играми на улице, это игра «Зарезареница», когда также участники, парни, девушки, становятся в круг, держась за руки. Один ведущий держит в руках платок и идет по либо внешней части круга, либо по внутренней части круга. В разных местах могли эти условия варьироваться. И когда песня заканчивается, подходит какой-то паре и разбивает ее этим платком. Та пара, которую разбили, становится спиной друг к другу. И после слов «раз-два, не воронь, беги, как огонь» должны побежать в разные стороны. Куда смотрят, туда и бегут. И кто первый схватит этот платок, тот и выиграл. Следующий вид, времяпрепровождение, можно сказать, молодежи, Помимо вот таких игр, их хороводов, конечно, могли и играть на беседах и вечерках, на собраниях, на гуляниях, и хороводы в виде восьмерки, да, когда запевалась песня, и ведущие, зачинщики вставали в три точки, и каждый знал свою линию. Но символически они рисовали, прорисовывали восьмерку, да, и затем уже постепенно набирали за собой своих участников, приглашая по одному, и таким образом как бы у каждой вот этой точки ведущей, да, зачинщика появлялся небольшой хвостик, который за ним ходит, но тем не менее вырисовывают эту восьмерку. Восьмерка, вот этот хоровод, он уже исполнялся, конечно, участниками побольшего возраста, нежели вот детки-студии, да, на беседах с 11-12 лет. Здесь уже старались показать мастерство свое хореографическое, свои какие-то коленцы даже выдавать. Парни или девушки хотели показать таким образом свои умения и показать какую-то симпатию к той или иной девушке, например, с которой он пляшет, или наоборот, с которой он не пляшет, но хочет привлечь ее внимание. И вот все это такая получалась площадка для того, чтобы показать парням свое мастерство хореографическое, а девушкам свою статность, потому что хождение здесь получается такое спокойное, но при этом девушка несла себя и показывала именно свою статусность.
Теперь, когда мы научились играть в традиционные игры, пришло время познакомиться ближе с теми, кто дает детям возможность соприкоснуться с живой этнографией в стенах музея. Ксения Юрьевна, например, не только играет с детьми и водит экскурсии, но и обучает желающих игре на гуслях.
Студия возникла на базе тех этностудий, которые здесь уже были, но здесь не разрабатывалась никак музыкальная тема. А как народ может представиться без музыкальной составляющей, да, без музыкальной среды, без танца, без музыки как таковой инструментальной, без песенной. Конечно, именно музыкальная народная культура, она очень богата и еще пока, наверное, не совсем раскрыто для всех русских и не только русских людей. Дело в том, что сейчас многие знают русскую культуру только как «Полиберезка стояла» и «Калинка-малинка», как бы это не было прискорбно, ну или какие-то популярные такие казачьи, например, песни, да, которые еще до сих пор звучат в застолье. А на самом деле наша культура, музыкальная культура, она очень глубокая, интересная, разнообразная, очень схожа и с соседними культурами, потому что влияния были, в чем-то разнится. И вот этим всем мы занимались на протяжении многих лет, изучали ее, в экспедиции ездили с кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории. И многочисленные экспедиции, эти самые народные исполнители, носители традиции, они нас научили музыке, именно этой культуре музыкальной. И мы, конечно же, хотели бы это дальше передать детям. И вот для этого, собственно, создали на базе этнографического музея, а где еще, кроме не как на базе именно этнографического российского музея, создавать такую вот интересную, глубокую вот основу, глубокую культуру и все, что с этим связано.
Петь хорошо, петь весело, но стоит ли учиться ребенку петь, если нет способностей?
Когда человек рождается, появляется на свет, у нас заложено в нас уже многое. И просто эти ресурсы чаще всего не используются. Раньше в деревнях пели все. Были просто выдающиеся певцы и менее выдающиеся певцы. Были запевалы, были те, которые тянули верхний подголосок, или кто вели нижний подголосок. И это были люди, которые нигде не учились, никаких учебных заведений не заканчивали. Но они умели это делать прекрасно, искусно. И поэтому все у нас заложено уже внутри. Надо просто какие-то моменты немножечко развивать, да, и продолжать.
Традиционное воспитание подкупает еще и тем, что всем оно в радость – и взрослым, и детям. Ведь один из главных его элементов – игра. А что может быть интересней?
Не зря ведь наши прабабушки и прадедушки замечали это и считали нужным ребенка воспитать именно через игру. И не зря до 7 лет ребенку не запрещалось играть в любые игры, потому что именно в них он проигрывал свою взрослую жизнь, которая, вот эти игры, которые пригодятся ему уже в осознанном возрасте. И чем больше ребенок будет играть, будет проигрывать различные роли, например, как играя в «Дочки-матери», очень распространенная, любой ребенок играет это, он будет моделировать свою дальнейшую судьбу, проецировать уже во взрослой жизни, или в семью точно так же играли, да, или в магазины, или в школы, очень распространенно, наверняка каждый из нас это как проходил и моделировал себе ту или иную социальную роль или даже, можно сказать, будущую свою профессию. И вот вроде, казалось бы, такие простые элементарные вещи, но они в жизни оказываются очень важными, потому что так он находит себя. Потому что ребенок, который не пробовал ту или иную стезу, он, конечно, заканчивая 11 класс в школе, он абсолютно не понимает, что ему интересно, чем ему хочется заняться во взрослой жизни. А когда ребенок оказывается занят различными видами деятельности, и в том числе традиционная культура, которая предоставляет максимальный спектр реализации своих возможностей, то вопроса уже не становится. Вот спросите многих выпускников тех же студий, наших коллег, которые большее время уже этим занимаются. Дети четко понимают и знают, чего они хотят. И у них складываются ценности, да, и понимание этих ценностей, которые они затем будут передавать уже своим детям.
Зачем же современным детям подобная архаика? Надеюсь, в среде наших зрителей такие вопросы не возникают. Зато наверняка и есть ответы.
Духовная составляющая человека – это, конечно, главное, основное. Потому что все, что как бы мы воплощаем, да, материальные какие-то ценности создаются, они все равно строятся на базе именно духовной культуры. И именно музыкальная культура – это, конечно, одна из нематериальных составляющих, очень важных. Поэтому, конечно, в первую очередь всем детям именно рассказывать о своей культуре, как мы всегда начинаем экскурсию в музее. Начинаем с того, что пришли в этнографический музей. Что такое этнография за наука? Что в переводе с греческого «этнос» – это народ, графа – это пишу. То есть сохраняются не золото и бриллианты в стенах этого музея, а именно старина. То, как жили прапрабабушки, прапрадедушки, в каких домах жили, в каких одеждах ходили, какие праздники праздновали. И все это традиции. Традиции, как корни у дерева. Что будет с деревом, мы у них спрашиваем, если отрубать эти корни. Все, конечно же, понимают, отвечают, естественно, что засохнет, погибнет, умрет. Так и народ тоже, который не знает своих традиций, тоже погибнет. Сколько это было в истории, да, что один народ переходил в другое, там, племя, да, если исторически к этому прийти. То есть, когда соседние народы начинали друг с другом жить, какой-то народ просто как бы исчезал, когда забывались именно вот эти коренные вот эти вот традиции. И поэтому, конечно, это то, над чем мы работаем. И в первую очередь именно с детьми. Чем раньше сам ребенок начнет это понимать, что без прошлого будущее не складывается. Да? Раньше говорили, что Иван не помнящий родства, тот человек, который не помнит свою семью, не помнит тот, кто жил до него, это тот человек, который как пустоцвет. Он пришел на землю, никто его не узнал, ушел, никто о нем не вспомнил. Поэтому вот эти вот все основные такие постулаты мы, конечно, стараемся им тут рассказывать, напоминать, и чтобы в дальнейшем это было как такой подпиткой, именно духовной подпиткой.
Подружившись на студии «Музыкальный фольклор» при Российском этнографическом музее, мы непременно вернемся сюда еще за знаниями, умениями и вдохновением.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!